вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Суд в Москве продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам.
Российский следственный комитет возбудил уголовные дела из-за массового отравления детей в Евпатории.
Сегодня пятая годовщина катастрофы MH17. В мире вспоминают жертв трагедии.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно, по крайней мере, на его северной части, на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И у вас есть шанс традиционно попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Москве продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам. Андрею Артеменко, Андрею Эдеру и Василию Сороке арест продлили до 26 октября, а всем остальным до 24 октября этого года. Как пояснил адвокат Николай Полозов, разница обусловлена тем, что при первоначальном избрании меры пресечения еще в ноябре прошлого года в Крыму суд в отношении раненых проходил отдельно и позже, чем суд в отношении остальных захваченных моряков.
Все четыре судебных заседания проходили сегодня по ходатайству прокурора в закрытом режиме. Ни одно ходатайство защиты о приобщении копии приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому украинские военнопленные моряки должны быть незамедлительно освобождены, удовлетворено не было, добавил Полозов.
Защита готовится обжаловать все вынесенные сегодня судебные решения по продлению ареста украинским морякам. И напомним, что накануне 16 июля украинские и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова на встрече в Москве обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека передала список из 150 дел, среди которых 24 украинских моряка. Татьяна Москалькова, российская уполномоченная по правам человека, в свою очередь указала 50 россиян, заключенных в Украине.
Главное в мире.
Пятая годовщина катастрофы MH17. В мире вспоминают жертв трагедии. Сегодня исполняется 5 лет со дня катастрофы над зоной вооруженного конфликта на Донбассе малайзийского самолета Boeing 777, рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек.
Как сообщает Радио Свобода, в декларации Совета Европейского Союза, принятой в канун пятой годовщины трагедии, говорится о том, что российские власти должны взять на себя свою долю ответственности за гибель в небе над Донбассом малайзийского Боинга. В документе содержится призыв к Москве полностью сотрудничать со следствием по этому делу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Москвы заключается в том, что она не будет относиться серьезно к расследованию без своего участия.
Тем временем сегодня заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков во время брифинга сообщил, что СБУ за 5 лет работы установило более 150 человек, причастных к транспортировке установки БУК.
Міжнародними партнерами за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, міжнародній слідчій групі вдалося це зробити. Встановлено більше 150 осіб, причетних до транспортування самохідної зенітної установки БУК з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей і потім назад до Росії, її охорони та виходу на бойову позицію для здійснення збиття літака.
Также, по словам Виталия Маякова, служба безопасности Украины задержала одного из боевиков, который перевозил зенитно-ракетный комплекс «БУК», и задержанный уже отбывает наказание на территории Украины.
А редакция российского издания «Новая газета» опубликовала сегодня обращение 10 семей, которые потеряли 16 родных во время катастрофы над зоной вооруженного конфликта на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777». Родственники просят российские власти полностью сотрудничать с расследованием, признать признать свою часть ответственности в уничтожении MH17 и прекратить лицемерно отпираться, это цитата, прекратить сеять ложь и обман.
Это обращение подписали 6 австралийских семей, 3 малазийские, 1 семья из Новой Зеландии. Напомним, что 19 июня этого года в Нидерландах совместная следственная группа по расследованию сбивания малазийского самолета Boeing 777 назвала подозреваемыми по делу. Были названы подозреваемые по делу. Это трое граждан России. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.
Украина приветствовала выводы следователей и призвала Москву признать свою ответственность за трагедию. Россия же настаивает, что расследование направлено на дискредитацию страны. Председатель следственной группы Фред Вестербек заявил, что 4 подозреваемых, вероятно, будут судить заочно в Нидерландах, начиная с марта 2020 года. Он сказал, что эти лица будут объявлены в национальный и международный розыск.
Самолет Boeing 777 авиакомпания «Малазийские авиалинии», выполнявшая рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все, кто был на борту.
Украина в центре внимания.
На заседании Совета безопасности ООН страны Запада призвали Россию вернуть Крым и освободить украинских моряков. На вчерашнем заседании Совбеза ООН по украинскому языковому закону страны Запада поспорили с Россией по ряду вопросов. Среди прочего, речь шла о необходимости прекратить незаконную аннексию Крыма и вернуть захваченных украинских моряков, сообщает Радио Свобода.
Россия осудила украинский закон о языке, заявив, что борьба за национальную идентичность не должна нарушать права русскоязычного меньшинства. В то же время страны Запада использовали заседание, чтобы выразить ряд претензий к Москве.
Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция со своей стороны призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Американский дипломат Родни Хантер отметил, что связанные с Крымом санкции будут сохраняться, пока Россия не вернет контроль над Крымом. Пока Украина не вернет контроль над полуостровом. Он добавил, что санкции за вооруженный конфликт на востоке Украины также будут оставаться в силе до полного выполнения Россией минских договоренностей.
И кроме того, Соединенные Штаты Америки и их союзники потребовали освобождения 24 украинских моряков, задержанных российскими военными вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Крым в центре внимания.
Адвокаты крымско-татарского активиста Эдема Бекирова просят российского омбудсмена посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Об этом адвокат Алексей Ладин рассказал в комментарии «Крым Реалии».
По его словам, защита подала обращение, в котором просит направить в Центральный районный суд Симферополя ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Эдема Бекирова, заключение под стражу на домашний арест. Таким образом, защита просит подтвердить позицию Татьяны Москальковой о домашнем аресте в отношении Бекирова, которую она высказала на пресс-конференции в Киеве, рассказал Ладин.
Он также добавил, что 17 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая находится с рабочим визитом в Москве, должна лично передать данное обращение своей российской коллеги.
А защита Бекирова в своем обращении также просит российского омбудсмена исполнить решение Европейского суда по правам человека, которое было вынесено 11 июня, и согласно которому суд постановил срочно поместить крымско-татарского активиста в больницу нетюремного типа.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пока не комментировала заявление адвоката Алексея Ладина. Ранее сообщалось, что украинские и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.
Новости.
В ростовском суде по делу крымско-татарского блогера Наримана Мамедиминова допросили сотрудников ФСБ России. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал адвокат Эдем Семидляев. По его словам, силовики заявили в своих показаниях, что Нариман попал в их поле зрения после того, как начал посещать суды по севастопольскому делу Хизбут-Тахрир.
Оперативный сотрудник ФСБ Александр Кожемяков заявил в ходе допроса, что Мамедиминов якобы собирал возле судебных зданий сторонников организации Хизбут-Тахрир и пытался препятствовать препятствовать судебным рассмотрениям.
Нариман Мамедиминов обвинений в свой адрес не признает. Следующее заседание по его делу назначено на 24 июля. И тут стоит напомнить, что 22 марта прошлого года в Бахчисарайском районе в доме крымско-татарского блогера российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. На следующий день суд арестовал Мамедиминова.
Задержанному предъявили обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет».
А вот прокуратура Автономной Республики Крым, которая действует на материке, 23 марта 2018 года внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьей «Незаконное лишение свободы или похищение человека», а также «Нарушение неприкосновенности жилища согласно Уголовного кодекса Украины».
Крым в центре внимания.
Правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 5 крымских татар. Речь идет об осужденных за участие в исламской организации «Хизб-ут-Тахрир», признанной в России террористической. Информация об этом сегодня была размещена на сайте центра «Мемориал».
В частности, правозащитники требуют немедленного освобождения Теймура Абдулаева, Узира Абдулаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джамаденова и Айдера Салединова. Крымские татары оказались виновны только в том, что были членами мусульманской организации, отмечают правозащитники «Мемориала». И «Мемориал» считает незаконным объявление «Хизб-ут-Тахрир» террористической организации.
Правозащитники также отмечают, что, цитирую, «Россия – единственная в мире страна, признавшая «Хизб-ут-Тахрир» террористической организацией. По делу «Хизб-ут-Тахрир», не запрещенной на территории Украины и в большей части европейских стран, в аннексированном России Крыму с 2014 года арестовано почти 70 человек», добавили в «Мемориале».
Напомним, 18 июня Северокавказский окружной военный суд в Ростове на Дону вынес решение по делу «Хизб-ут-Тахрир» в Симферополе. Теймура Абдулаева судили на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Узира Абдулаева на 13 лет, Эмиля Джамаденова и Айдера Салединова на 12, а Рустема Исмаилова на 14 лет лишения свободы.
Новости.
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за массового отравления детей в Евпатории. В сообщении Следкома России по Крыму говорится, что дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а также по статье «Нарушение эпидемиологических правил».
А в информации также указано, что по данным следствия в период с 15 до 17 июля 2019 года в Евпаторийскую городскую больницу доставлены 54 человека. Из них 49 детей и 5 вожатых. Российским СМИ заведующий инфекционным кабинетом Симферопольской поликлиники номер 3 Людмила Прокудина сообщила, что угрозы жизни детей нет.
Тяжелых больных при поступлении не было, и в настоящий момент тяжелых больных нет. Лечение было оказано согласно стандартам.
И также сегодня стало известно, что в лагере «Лучистый» открыли изолятор. Об этом журналистам сообщила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, пишет информагентство РИА Новости Крым. Удачина добавила, что в настоящее время в изоляторе находится 10 детей. По ее словам, что в лагерь направили педиатров, которые уже осмотрели, еще будут осматривать здоровых детей, которых в лагере порядка 150 человек.
Тут стоит отметить, почему речь идет о Татарстане, потому что есть вероятность, что якобы эта инфекция могла быть завезена из Казани.
Но такую информацию стали распространять некоторые крымские медиа.
Напомним, что вчера в детском лагере села Заозерное под Евпаторией произошло массовое отравление. Директор учреждения подтвердил, что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что отравившихся более 40 человек. Дети приехали на отдых в Крым из Казани. Их возраст от 7 до 17 лет.
И после этого Российский следственный комитет в аннексированном Крыму начал проверку по факту массового отравления, а Роспотребнадзор сообщил о проведении дезинфекции в лагере. В Министерстве по делам молодежи Татарстана сообщили, что причиной отравления мог стать салат.
Новости.
В аннексированном России Крыму считают хорошим знаком решение суда в Амстердаме по скифскому золоту. Об этом в комментарии одному из проектов «Радио Свобода» сказал глава так называемой рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. По его словам, теперь у крымских музеев якобы стало намного больше шансов выиграть этот спор.
А решение, конечно, носит такой промежуточный характер. Это Соломоново решение. Решение, принятое по принципу, как говорится, ни нашим, ни вашим. Но в данном случае уже это хороший знак, симптоматичный знак, потому что раньше мы, конечно, сталкивались с откровенным таким неприятием позиции России, особенно крымской позиции.
В Национальном музее истории Украины ранее заявили, что разочарованы заявлением апелляционного суда Амстердама, который решил перенести на 6-9 месяцев принятие окончательного решения по спору Украины и музеев аннексированного России Крыма по скифскому золоту.
Министерство юстиции Украины 16 июля в очередной раз заявили, что крымские музеи не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них.
И также напомню, что апелляционный суд Амстердама вчера не вынес окончательное решение по делу о скифском золоте. Согласно временному решению, опубликованному на сайте суда, сторонам дали 2 месяца на предоставление дополнительной информации.
Прямой эфир.
Вот еще, наверное, это важная новость, и мы обязательно сейчас вам и расскажем. Российская избирательная комиссия Крыма отказала в регистрации списка Либеральной демократической партии России. Информация об этом размещена на сайте комиссии. Там пояснили, что крымское отделение партии не предоставило необходимые для регистрации списка кандидатов документы в установленный срок до 18 часов 12 июля.
Представители ЛДПР пока не комментировали решение избиркома. Крым Реалии пытаются узнать их позицию относительно данного решения. Ранее сообщалось, что лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список крымского отделения партии на выборах в российский парламент Крыма. Также Жириновский возглавил список ЛДПР на российских выборах в парламент Севастополя.
Тут стоит напомнить, что из 75 депутатов от подконтрольного России крымского парламента большая часть, подавляющее большинство, составляют депутаты. Это неоценочное суждение, это факт, да, потому что 70 депутатов составляют депутаты от партии «Единая Россия». Всего совсем немного, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Это депутаты от ЛДПР, в том числе и Сергей Шуваников. Сергей Шуваников знаком очень многим жителям полуострова, крымский политик, который отказался в этом году баллотироваться, ну и вообще идти в крымский парламент. Он сказал, что он хочет писать книги, хочет заниматься журналистикой, ну и так далее. И теперь мы видим, наверное, почему, да, почему он даже и не пытался снова стать депутатом этого крымского парламента подконтрольного России.
Да, но мы напомним, что российские власти планируют 8 сентября этого года провести в Крыму российские выборы депутатов крымского парламента и местных советов. Эти же выборы будут касаться и аннексированного Севастополя. Ни Украина, ни США, ни ЕС и многие другие страны мира законность проведения таких выборов не признают.
Я надеюсь, Елена Римовская, вы не отрицаете, в общем, возможность дальнейшего проведения этой программы, потому что она дальше продолжится, и через несколько секунд мы будем вот о чем говорить. В конце прошлого года, 2018 года, было открыто движение, да, практически торжественно открыто движение по трассе Таврида, которая соединяет Керчь и Севастополь. Ну, должна соединить, скажем так. И вот что интересно. Движение открыли, правда, по одной полосе на большинстве протяженности этой трассы. Но на этой неделе движение по этой трассе, которая практически уже была открыта, закрыли для грузового автотранспорта, по крайней мере, до октября этого года. С чем это связано? Какие предлагают варианты объезда? И вообще, зачем нужно было открывать трассу, по которой невозможно ездить, и на которой происходит значительное количество дорожно-транспортных происшествий? Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире радио «Крым Реалии».
С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». О чем мы будем далее говорить? Движение по первой очереди трассы Таврида между Симферополем и Керчью было открыто в декабре 2018 года. Предполагается, что эта трасса в 4 полосы будет полностью готова в конце 2020 года. А пока движение по большей части трассы открыто только по 2 полосам. То есть одна полоса вперед, одна назад. И с ограничением по скорости на практически все протяженности в 60 км в час. О том, когда будет открыто полноценное движение по трассе Таврида, телеканалу «Крым-24» на этой неделе рассказал пресс-секретарь строительного управления акционерного общества ВАД в Крыму Григорий Назаров. Это акционерное общество является генеральным подрядчиком строительства трассы Таврида.
Сейчас общая готовность Тавриды всех семи строящихся этапов составляет 65%. В этом году мы едем по двум полосам от Керчи до Симферополя, за исключением участка 8,5 километров в районе автоподхода к Крымскому мосту, где движение открыто по четырем полосам автодороги. В следующем году, к концу года, движение на Тавриде будет открыто по четырем полосам.
Напомню, что это сейчас вы слышали слова пресс-секретаря строительного управления акционерного общества ВАТ в Крыму Григория Назарова. Это акционерное общество является генеральным подрядчиком на строительстве трассы Таврида. Но, похоже, с трассы Таврида, несмотря на вот такие бравурные заявления, не все в порядке, во всяком случае, с движением по этой трассе. Вот как оценил уровень ее опасности глава управления Российской инспекции по безопасности дорожного движения в аннексированном Крыму Анатолий Борисенко.
Ну, с момента открытия, будем говорить, этого участка Тавриды, по которому у нас идет движение, было зафиксировано 111 ДТП, 18 погибших и 113 граждан, которые пострадали в данных дорогах. Что за причины дорожно-транспортных происшествий там? Это в основном выезд на встречную полосу. Знаки, которые установлены там, движение 60 км в час, ну, как сказать, сдерживают они, не сдерживают, или это ситуация? Значит, водитель должен вести транспортное средство с учетом, мы будем, там есть категория, и ограничение скорости, это было рассчитано за то, что на этом участке у нас работает большегруз транспорт. Значит...
А ранее крымский блогер Александр Талипов запросил у российского МВД официальную статистику по количеству ДТП на трассе Таврида за 2019 год. И оказалось, что количество аварий, в том числе со смертельным исходом, на новой дороге буквально зашкаливает. Цитирую. «По поводу Таврида. Официальная информация за первые полгода 2019 года о количестве ДТП. А мной были запрошены официальная статистика ДТП, общее количество ДТП, количество смертей в ДТП и травм по сравнению со старым участком трассы Керчь-Симферополь. Таки да, Таврида – это трасса смерти», констатирует крымский блогер Александр Талипов. «За полгода на Тавриде 63 аварии против 23 на старой трассе, то есть в три раза больше. За этот же срок на Тавриде 19 погибших, на старой трассе 4, почти в 5 раз разница. На Тавриде 105 травмированных, на старой трассе 48, это в два раза меньше. Цифры говорят сами за себя», констатирует крымский блогер Александр Талипов. И вот, на этой неделе появилась информация, что движение грузового транспорта на трассе Таврида будет ограничено, а грузовики с трассы Тавриды перенаправят на старую трассу Симферополь-Белогорск-Феодосия-Керчь. Об этом рассказал российский руководитель службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов. Давайте послушаем.
Все схемы организации дорожного движения прошли дополнительное согласование с управлением ГИБДД, но вы сами видите, что водители не соблюдают скоростной режим.
Это говорил Александр Нефедов, руководитель службы автомобильных дорог Крыма. Также он сказал, что будет рекомендовать и введен приказ о движении большегрузных транспортных средств и транспортных средств прицепом по старой трассе через Феодосию и Белогорск. Данная трасса находится в хорошем состоянии, на ней проведен ремонт, нанесена разметка, установлены камеры, фото и видеофиксации, сказал господин Нефедов. Вот это ограничение для движения грузовиков по трассе Таврида вводится до конца сентября текущего года. Но, по словам Нефедова, срок может измениться. Предпринимаемые меры касаются грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. И вот эти все меры по ограничению проезда грузовиков вводятся для обеспечения безопасности движения и не касаются грузовиков компании ВАТ, которая является генеральным подрядчиком по строительству трассы Таврида. Итак, что нас будет сегодня интересовать? Вообще, зачем было открывать движение по этой трассе в декабре 2018 года для того, чтобы через полгода закрывать движение по этой трассе для большегрузных автомобилей? Вообще, может быть, стоило подождать, по крайней мере, пока будет полностью закончено строительство на этой трассе, или, по крайней мере, открывать ее какими-то отдельными участками, когда они полностью готовы? Потому что вот есть официальные ответы от крымского ГИБДД о том, что значительное количество ДТП, и это количество аварий и аварий с потерпевшими, оно намного больше, чем на старой трассе Симферополь-Феодосия-Керчь. Обсудим это в нашей сегодняшней программе. Сейчас с нами на связи Константин Крохмаль, глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин, здравствуйте.
Ну, во-первых, я могу сказать такую вещь неприятную. Все наверняка слушатели знают, то, что эта трасса, она получила в свое время, да и сейчас, пока является дорогой смерти. Вот если слушают россияне и те, кто был в Москве, Это был раньше МКАД до реконструкции. Это МКАД называли «Дорога смерти». Она не была освещена, и там было... Я сейчас посмотрел статистику специально для слушателей. Вот там было, в принципе, за полгода такое же количество смертей, ДТП, может быть, чуть побольше, чем на этой трассе с начала года до вот сегодняшнего момента. А вот я напомню цифры. Гибнут люди, погибло огромное количество людей, 100 покалечено, больше сотни ДТП, 20 человек, они уже на кладбище. Дело в том, что эта трасса оправдывает свои вещи. И для меня действительно было странным, когда ее заявили и открыли. Но не надо открывать. Вот у нас все время это проблема и российская, и украинская, и СНГ-ская. Именно рапортовать вот заранее, что вот трассу открыли. Но есть и положительная новость, то что сейчас занялись этой трассой, надеюсь, ее сделают действительно, я посмотрел стандарты, действительно сделают ее нормально, она будет четырехполосной. Самое главное то, что есть в Европе и нет на этой трассе, это отбойник между полос. Потому что самый главный бич вот этой трассы, да я бы сказал, всех трасс, кроме российских федеральных, которые на высочайшем уровне сделаны, всех трасс СНГ, а я являюсь экспертом и по СНГ, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. Поэтому это главное бичи, это то, что скоростной режим и неразделенная встречная полоса, огромное количество людей гибнут именно здесь. И вот это вот, я называю это крымское чудо, оно третье, скорее всего, первое крымское чудо, это аэропорт Симферополь, который наконец-то сделали, потому что когда я приезжал в Симферополь, это была просто помойка, сарай какой-то стоял, и хуже, чем вот где-то на станице было. Сейчас сделали великолепный аэропорт, это, естественно, Крымский мост, который из космоса виден и подсвечен российскими флагами, понятно, кому назло, и вот эта вот трасса. Если ее сделают, это будет сродни египетских пирамид, которые построили египтяне, или кто там их строил, непонятно. Но в любом случае, еще раз говорю, то, что сейчас почему закрывают? Дело в том, что после открытия в декабре чиновники местные, крымские, вот они слушают меня, ты чиновник, а я тебе скажу, дружок, чиновник, который слушает меня, то, что вчера один мэр из регионов российских взял за шкирку таких же чиновников, посадил на коляске и заставил их кататься по городу, заехать в супермаркет, заехать в подъезд и так далее. И они не смогли это сделать. Вспотели, задницу все отбили. Так вот, я еще раз говорю, это всем крымским чиновникам, кто меня слышит. Зачем вы это делаете? Зачем вы рапортуете? Трассу надо было закрывать. И самое главное, делать ограничения. Хотя там сейчас скорость 60 километров.
Да, вот, кстати...
Где вы видели курортного человека?
Да. Да, вот как вот все-таки тот же самый глава ГИБДД, он говорит о том, что вот есть ограничения в 60 км в час. А проблема в том, что вот водители не соблюдают это ограничение. И теперь у меня вопрос к вам, да? А вот сейчас, после того, как уберут движение большегрузного транспорта по этой трассе, получается, там останутся только легковые автомобили. Так возможно, что даже скорость фактическая, не разрешенная, а фактическая, она, может быть, даже после этого еще вырастет?
Но дело в том, что глава ГИБДД, вот слушаешь меня, глава ГИБДД, вот у меня вопрос главный ко всем. Вот вы, уважаемый глава ГИБДД Крыма или России, кто угодно, вы прекрасно знаете, что там гибнут люди. И наплевать, если убрали несколько грузовиков, все равно, посмотрите по статистике, ДТП случается с легковым транспортом и так далее. Да, выезжают грузовики. Но там нужно жестко ограничивать скорость. И не вашими знаками. И потому что эта трасса страшная. Во-первых, там нет обочин. Если сломался огромное количество наездов в задницу автомобиля, говоря вам. И вы, ГИБДДшники, должны жесточайшее там сделать. И не камеры поставить, считать штрафы. А нужно жесточайшее это делать. Я считаю, что нужно тот человек, который превышает скорость, нужно просто ввести мораторий до момента того, когда пустят ее действительно трассу в эксплуатацию. Ввести на трассе жесточайший мораторий. Если ты превышаешь скорость, конфисковывать транспортное средство. Выволакивать нахрен этого водителя и морды об капот. Надо жесточайше навести порядок там. Потому что там знаков нет, разметки нет ни хрена никакой. Временная разметка. Когда будет трасса, естественно, пластиком это сделаете все. Никто ничего не делает. Нужно жесточайше водить, потому что гибнут люди. И каждая смерть на смерти чиновников. Я считаю, что нужно жесточайше это делать. И еще раз говорю, какие дороги,
такой чиновник. Если бардак на любой трассе, будь то в Украине, в Казахстане, в Америке, на Луне, где угодно, виноват тот, кто владелец территории, чиновник. Вот он и должен. Что-то разговоркое быть сейчас от того, что там люди гибнут. Они все перекидывают на то, что там поворотов до хрена, ее не сделали до вас и так далее. Хоть я Римляне не построили эту трассу, но плевать никто ее делал. Надо сейчас наводить порядок. И пока это не будет сделано, мы будем дробы считать.
Спасибо вам. Константин Крохмаль, глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напомню, о чем мы сегодня говорим. Трасса Таврида, которую крымские чиновники открыли так практически торжественно, открыли движение по ней в декабре 2018 года. Вот сейчас, в июле 2019 года, принято решение ограничить движение по этой трассе грузового транспорта. Объясняется это тем, что не соблюдается скоростной режим, что достаточно большое количество аварий на этой трассе наблюдается, и поэтому, если оттуда уберут вот этот большегрузный транспорт, возможно, считают местные крымские чиновники, это каким-то образом позволит уменьшить количество ДТП. Кстати, господин Нефедов, это глава, напомню, глава службы автомобильных дорог Крыма, он рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму», каким образом он предлагает вообще объезжать эту трассу Таврида тем грузовикам. Давайте послушаем господина Нефедова.
Все видим огромные пробки, которые образовались на въезде в Симферополь. Это да. Со стороны аэропорта и со стороны трассы Таврида. Если тот трафик, который идет по трассе Таврида, Симферополь, конечно, не справляется, и возникают многокилометровые пробки до 10 километров. Поэтому принято решение разработать альтернативные маршруты. Первое основное направление – это мы предлагаем, что нашим гостям ехать на Алушту и даже Ялту по Южнобережному шоссе. Угу. Соответственно, все, кто едет на Феодосию, Коктебель, Судак, Морское, Алушта, Гурзуф, Ялта и туда дальше, мы рекомендуем перед Феодосией в районе населенного пункта Приморский сворачивать на Южнобережное шоссе. Да, там трасса не такая скоростная, там скорости меньше. Но все с лихвой компенсируется перед Симферополем, потому что по основной трассе Таврида придется простоять в пробке там порядка. Иногда бывает до 10 километров. Все это с лихвой компенсируется, а двигаясь по Южнобережному шоссе, все-таки можно там насладиться красивыми видами и соблюдать режим труда и отдыха, остановиться где-нибудь, искупаться.
Ну, с одной стороны, конечно, очень забавно, такое как бы заманчивое предложение от господина Нефедова, то есть вместо того, чтобы ехать по прямой из Керчи в Симферополь, чтобы люди ехали через Феодосию, Судак и далее по Южнобережному шоссе, там, до Алушты и в Ялту. Но, с другой стороны, я не знаю, когда господин Нефедов ездил в последний раз по этой дороге, вот когда я ездил, то есть там проехать, ехать достаточно быстро не получалось, там средняя скорость была 40-50 км в час, потому что эта дорога изобилует огромным количеством серпантинов, огромным количеством поворотов, и те люди, которые, допустим, приезжали из соседней России, они явно были не готовы к таким дорогам. Там тоже было достаточно большое количество ДТП. А уж тем более мне тяжело представить, чтобы по этой дороге пошел массово грузовой большегрузный транспорт. Вообще, почему возникают такие предложения? Вот не двигаться по основной трассе, а ехать вот какими-то окольными путями. Вот этот вопрос я бы хотел адресовать Игорю Кобеле, специалисту по региональному развитию и бывшему начальнику управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте,
Игорь, друзья. Как вы думаете, вообще с чем это связано? Вот такое, то есть вначале открыли трассу, теперь закрыли движение по этой трассе Таврида для большегрузного автомобиля. Это ошибки планирования или это вот просто-напросто неготовность к реалиям?
Раньше было соединение с Крымом через материковую часть Украины. Сейчас соединение с Крымом для грузов, я имею в виду, для того, чтобы обеспечить весь товарооборот, происходил там баржами и там самолетами. То есть какая-то часть разгружается, потому что это дешевле, через мост. И вот она становится как бы перегружена. И вот феномен того, что пытаются куда-то вывести эти грузотранспорт, в этом-то и заключается. Просто вместо того, чтобы она была туристическая, она стала главной трассой, через которую проводятся поставки. грубо говоря, через Краснодарский край, ну, там, на Тавриду.
А почему это стало, ну, стало заметно именно как бы в летний период? И вот ввели ограничения именно в летний период. Это как, каким-то образом связано с туристическим потоком из России или нет?
Да, ну, скорее всего, она просто загружена грузотранспортным потоком, вместо того, чтобы была загружена там каким-то пассажиропотоком, то есть туристами. Вот. Но в мире я не встречал такого, чтобы закрывали целые трассы, ну, в практике туристической. Да, делают объездные там и всякие режимы в периоды заездов в город, в периоды туристического, пика туристического сезона. Но так, чтобы закрывали целые трассы, нигде никогда не встречал. Вот. Предполагаю только одно, что рассчитывают на то, что если перенаправить этот грузопоток на старую трассу, то вот якобы откроется какой-то больший туристический поток. Я думаю, что это все-таки неправильное предположение, потому что если человек едет, если турист едет, то он уже едет. Как бы доедет он там позже из-за пробок, там, из-за того, что ему мешает этот грузовой транспорт, но он все равно едет, как бы он все равно попадет. Никак на это не повлияет. То есть не могу понять. Угу. Считаю, что они где-то там что-то планируют, что вот якобы там грузовой пассажиропоток мы перекинем на старую трассу, чтобы она какую-то функциональность тоже выполняла. А здесь будет вот такая вот политическая красота, где вот там едут в шеренгу туристы. Ну, мне так это представляется, я думаю, что это так.
Да, но, Игорь, там все равно там есть ограничения по скорости в 60 км в час. И вот я просто как автомобилист думаю, а если уберут с этой трассы грузовые автомобили, которые, ну, движутся в среднем все-таки медленнее, чем легковые автомобили, это же ведь может все-таки привести к тому, что, ну, как бы люди, если сейчас жалуются, да, на них там полицейские, что они нарушают этот скоростной режим, что они вполне могут теперь и быстрее ехать, а, соответственно, как бы увеличится вероятность аварий.
Вы знаете, не знаю.
Окей.
Не могу сказать точно, то есть повлияет ли это там на количество аварий и скорость движения. Скорее всего, тут такая логика, вот как бы, вот мы построили новую трассу, она должна быть такая туристическая вся, больше политическая под это дело подоплека, потому что сказать, что на этой Тавриде там все стоят в очереди и прям проехать нельзя. Нет, это простая трасса с режимом, с полосами, поэтому там помещается и один, и второй транспортный поток. Вот. Но поскольку есть старая, то есть ее тоже нужно как-то загрузить, вот это вот такого рода больше логика. Вокруг этого крутится, а не вокруг... Они вокруг именно вот этого куска. Плюс, скорее всего, как только закрыли старую трассу, вы же понимаете, что когда идет какой-то транзит, то он что-то развивает. То есть сразу потеряли там какие-то отели, какие-то там населенные пункты, которые там что-то еще было придорожное, да, то оно сразу отпало, перестало иметь свой интерес, потому что весь грузопассажиропоток пошел по другой ветке.
По новой. Понятно. Спасибо,
да,
вам.
Это для этого делается. Какой-то другой там потребности в этом реально нет. Ну, якобы да. Типа там будут ехать грузотранспортом по старой, а вот по новой будут только вот чисто туристы в пик сезона. Это все можно будет хорошо показать в новостях. Мне представляется это так.
Спасибо вам. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. А далее мы продолжаем программу и будем говорить с Александром Кавой, бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины, транспортным экспертом. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, у меня вопрос очень простой. Да, вот в отношении этой трассы Таврида, движение, по которой запустили в декабре прошлого года, поставили ограничения в 60 км в час. Сейчас крымские чиновники жалуются, что вот эти ограничения скоростные водители не придерживаются, и достаточно большое количество ДТП фиксируется на этой трассе, и поэтому решили движение грузового транспорта временно там до октября 2019 года вернуть на старую трассу. Ну и предложили другие варианты объезда. Как вы вообще оцениваете, стоило ли открывать движение по этой трассе до момента ее полной, ну, как бы полной готовности?
Да, однозначно следовало открывать движение, поскольку старая трасса проходит через большое количество населенных пунктов. Вот данная инициатива касается в первую очередь объезда Серпухе и Владиславовке, который был построен с нуля и имеет протяженность 70 километров. В первую очередь на этом отрезке, который сейчас только введен в виде двухполосной дороги, а к концу 2020 года станет четырехполосной дороги, на сезон летних перевозок власти Крыма и ввели временное ограничение по движению грузовых автомобилей. Грузовые автомобили будут направляться по старой трассе, вот, а те, кто едут на курорты, смогут быстрее доехать к морю.
Но а как они доедут быстрее к морю, если ограничение по скорости движения на трассе, на этой участке трассы, так и установлено 60 км в час?
Быстрее, потому что будет меньше транспорта на трассе, соответственно, трасса будет менее загружена, и быстрее и безопаснее можно будет доехать в пункт назначения. А после того, когда будет достроена вторая часть трассы Таврида, она будет полностью четырехполосной на всем протяжении без одноуровневых пересечений от Керчи до Севастополя.
Это понятно, да, это такие есть планы, но тем не менее, вот сейчас, на данный момент, по этому участку трассы там нет ни автозаправочных станций, ни других пунктов сервиса, и получается, что опять-таки, да, и есть очень небольшая скорость движения, то есть вы все равно считаете, что необходимо было открывать движение по этой трассе, даже несмотря на то, что там движение всего лишь только по двум полосам?
Ну, что касается сервисных центров, то, согласно информации, уже месяц назад первые автозаправочные сервисные центры на новом участке Тавриды были открыты. Вот, а для жителей городов, в первую очередь, там Феодосия, Владиславка, которые раньше проезжали десятки тысяч автомобилей, сейчас гораздо комфортнее и в плане экологии, поскольку выбросов вредных веществ в воздухе стало гораздо меньше. Более того, стало и безопаснее, поскольку основной поток автомобилей ушел на объездную дорогу.
Понятно, спасибо. Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я, пожалуй, все-таки не соглашусь по поводу того, что загрязнение воздуха стало гораздо меньше, потому что есть данные в открытом доступе, они находятся Крымского гидрометеоцентра, о том, что воздух в крымских городах, он даже без промышленного производства, он все равно по многим показателям, по тем самым же взвешенным частицам, он приближается к показателям воздуха, например, в Армянске, где есть большое промышленное производство. Кстати, тот же самый, еще раз напомню, господин Нефедов, который руководит службой автомобильных дорог Крыма, он рассказал о том, что как он предлагает людям не ехать через Симферополь, потому что через Симферополь придется, ну, достаточно долгое время стоять в пробках уже непосредственно на подъездах к Симферополю. Поэтому он рекомендует россиянам, если они хотят, например, попасть в Западный Крым, там Евпатория, Черноморский, то вообще выбирать абсолютно другой какой-то, но невообразимый для крымчанина путь объезда. Давайте послушаем.
Что касается западного направления в сторону Черноморского, вот, например, Оленевки, тоже классный, динамично развивающий курорт, это в районе поворот на Владиславовку с Тавриды, еще в Ленинском районе, повернуть на север и через Нижнегорский, Джанкой, на автомобильную дорогу Воинка-Черноморская с севера доехать до этого курорта. Расстояние получается соизмеримое, но, соответственно, опять мы все уходим от всех пробок, которые возникают перед Симферополем, и в районе Сака и Евпатории. То есть это 100% большая экономия времени.
Ну, вот такой интересный вариант предлагает объезда через Джанкой. Я не знаю, опять-таки, у меня большой вопрос к господину Нефедову. Как давно он ездил по тем дорогам через Нижнегорск, через Джанкой и так дальше, для того, чтобы попасть в Черноморский? Хорошо, продолжаем программу. Еще раз напомним, о чем мы сегодня говорим. Было открыто в конце прошлого года движение по трассе Таврида. Правда, только по двум полосам. И причем было ограничение по скорости 60 км в час. Практика эксплуатации этой трассы показала, что аварийность на этом участке, который открыт от Керчи до Симферополя, она выше практически в два раза, чем аварийность на старой дороге, которая, опять-таки, от Керчи до Симферополя. И вот сейчас, в июле, было принято решение перенаправить движение грузового транспорта с этой трассы на старую трассу, или также предложил господин Нефедов, это глава службы автомобильных дорог Крыма, вообще ехать по Южнобережному шоссе, то есть через по серпантину по Горному. У меня, я сейчас задам вопрос нашему нашему следующему спикеру. Это Владимир Царук, директор организации «Центр развития туризма». Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам такой вопрос. Скажите, а вот практика автомобильного транспорта, который приезжает в туристические зоны, в рекреационные зоны в разных странах мира, какая она? То есть есть ли практика ограничения движения? Может быть, крымские дороги, они просто-напросто не в состоянии, сколько ты там не построй полос, они просто не в состоянии, сама территория полуострова, принять такое огромное количество автомобиля. И к этой проблеме для того, чтобы решить, надо подходить не просто увеличивая количество полос, или строительство новых дорог, а просто как-то, может быть, ограничивая пользование автотранспортом на территории полуострова?
Ну, смотрите, в каждой стране по-разному решается эта проблема, и тут нет единого рецепта. Дело в том, что во время пика сезона, который сейчас наблюдается, понятно, что грузовой транспорт, он ограничивается в любых странах. То есть считается, что днем передвигается пассажирский транспорт, больше автобусы, автомобили и так дальше, а грузовой в вечерние часы или ночные часы. И понятно, что все зависит от наличия инфраструктуры. То, что вы говорите, что пустить грузовой транспорт по серпантину, я думаю, что это нереально, это вообще как бы не тот вариант. Зная этот серпантин, вряд ли грузовой транспорт туда поедет, это однозначно. Другое дело, что, как правило, страны делают определенные шаги, чтобы было удобно и туристам передвигаться, и крупногабаритному транспорту передвигаться. То есть строят платные какие-то дороги, или дороги, которые бесплатные, но как бы они более удобны для мелкого транспорта и так далее. Ситуацию с Крымом, это была проблема всегда, но сейчас в связи с вводом новой трассы, я так понимаю, что проблем только увеличилось.
Понятно. Спасибо вам. Владимир Царук, директор Центра развития туризма, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И еще я в конце этой части нашей программы зачитаю мнение Александра Горнова, известного крымского блогера. «Я уже 10 раз мотался по Тавриде, был сам лично свидетелем последствий страшных аварий, к сожалению, со смертельным исходом. Так в чем причина такой высокой аварийности на трассе Таврида? Причин несколько. Первое – это до сих пор стройка. Здесь рядом с трассой ведутся строительные работы, большой трафик строительной техники, которую пытаются обгонять. Вторая. До сих пор нет нормальных указателей, разметки необходимого количества знаков дорожного движения. В данном случае совершенно непонятно, куда ведут одна и вторая дороги. И таких ловушек очень много. Третья. Двустороннее движение организовано в замкнутом пространстве с двух сторон. На многих участках нет обочины, куда можно уйти в случае угрозы лобового столкновения с тем, кто решил обгонять. Бетонные блоки, либо железная ограда с двух сторон. Четвертое. Серьезное превышение установленного скоростного режима в 40-60 км в час водителями, которые умудряются тут разгоняться до 120 и более, так как на многих участках отличный асфальт, да и люди слишком спешат. Кстати, Яндекс.Навигатор показывает скоростной режим на трассе 90 км в час, чем вводит в заблуждение и создает аварийные ситуации. Так что высокая аварийность – это сочетание двух факторов – неготовности трассы и грубейшие ошибки и нарушения водителей. Но как бы там ни было, я считаю, что запуском Тавриды поспешили для отчетности. Многие водители, в том числе и я, выбираем по мере возможности старую трассу, более безопасную и со всей необходимой инфраструктурой. Это было мнение крымского блогера Александра Горнова. И напомним, что на этой неделе было принято решение крымскими чиновниками ограничить движение большегрузного транспорта по трассе Таврида, по крайней мере, до конца сентября 2019 года. О других новостях в нашей программе через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и снова Елена Римовская. Елена Римовская, чем вы порадуете крымчан?
Ну, у нас вообще сейчас новости будущего, но здесь такая важная новость сегодняшнего дня. В Симферополе ведь сегодня крестный ход прошел в годовщину убийства царской семьи. Крестный ход в память о расстрелянной семье последнего российского императора Николая II прошел в крымской столице в день 101-й годовщины убийства царской семьи. В нем приняло участие более сотни человек. Передает корреспондент близкого к российским властям издания «Крыминформ». В связи с проведением крестного хода в центре Симферополя для движения были перекрыты несколько улиц. Ход начался у собора Александра Невского в центре Симферополя. Участники прошли по улице Серова через подземный переход к памятнику Екатерине II. Там был совершен молебен по царской семье. По словам церковнослужителей, царская семья считала полуостров добрым местом. В честь Романовых на полуострове было построено множество храмов. Почему царская семья была причислена к лику святых, рассказал протоиерей Иоанн Шиман.
Царская семья была образцом христианской жизни, образцом семьи для всего народа. Как они относились друг между другом, император и императрица, как относились к своим детям. Они были образцом для каждого человека, живущего в нашей стране, как надо любить свой народ, как любить свое отечество.
Это новость сильно прошлого, как вы понимаете?
Да, но нет. Я думаю, что на самом деле это в определенной степени новость будущего, потому что ведь Романовы, они были вот теми самыми первыми оккупантами российскими полуострова Крым, да, потому что Екатерина II, да, хотя она непосредственно сама не была Романовой, да, поскольку она вышла замуж за российского императора. Вот они-то были теми самыми аннексаторами Крыма, а никак не господин Путин. И тут, может быть, это все-таки почему можно задаться вопросом, почему вот о тех событиях так, может быть, их мало вспоминают современное нынешнее российское руководство? Может быть, боится конкуренции за лавры?
Но я в этой теме воспользуюсь случаем и расскажу, о чем был наш сегодня дневной эфир. Он тоже был так или иначе связан с православием тоже, в том числе. Мы рассказывали о том, как в Севастополе увеличивается количество храмов и проектов строительства храмов в будущем, и разбирались, почему российские власти избрали для Севастополя вот такой вот путь. Я не знаю, как колыбели русской цивилизации, да, которые сейчас там пытаются развивать, в том числе религиозный туризм. Поэтому, если вам такая тема интересна, то послушайте наш дневной эфир.
Только делайте это осторожно, потому что колыбель качают, а когда сильно качает, может укачать. Хорошо. Далее новости будущего. Сенатор от аннексированного Крыма напомнил Нидерландам о возвращении Советским Союзом картин в Дрезденскую галерею. Возвращение в Крым коллекции киевского золота, которая должна стать актом восстановления исторической справедливости. Такое мнение Крыминформу высказал сенатор от Крыма Ольга Кавитири, комментируя решение апелляционного суда Амстердама. По ее словам, Нидерланды могли бы взять пример с СССР, который вернул ценности, вывезенные Красной армией в качестве трофеев после разгрома нацистской Германии. Российская Федерация, цитирует госпожу Кавитили, являющаяся государством правоприемником СССР, уже показала всему миру пример того, как необходимо поступать с музейными ценностями, уважая права народа на свое культурное наследие.
А еще Российская Федерация показала всему миру пример того, как можно не соблюдать вообще все международные устои, международное право и международные договоренности.
Да, вот так вот и произошло в 2014 году и продолжается и дальше.
Но, по мнению российского сенатора, удержание в Амстердаме скифского золота из крымских музеев является незаконным. Цитирую, мировая общественность должна жестко осудить незаконное удержание в Амстердаме скифского золота, являющееся историческим культурным достоянием народов Крыма. При вынесении решения суду необходимо руководствоваться исключительно нормами международного права.
Вспомнили про международное право.
Думали, да? Я просто так
Может
вспомнила.
Может быть, вы вспомнили бы еще про договор между Украиной и Россией о признании границы суверенитета территории, но
да
нет.
Да ну что вы, ну придираетесь уже. Аксенов тем временем пригрозил нелегальным перевозчикам в Крыму конфискация автобусов. Все мы помним,
Аксенова,
что сейчас...
закончились автобусы?
Что проходит ревизия в Крыму, по крайней мере, на словах крымских властей перевозчиков. Значит, мерами борьбы с нелегальными перевозчиками станут максимальные штрафы и конфискация автобусов, а не замечающие этим нелегалов должностным лицам грозят увольнение и уголовные дела. Об этом сказал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «Перейдем в очень жесткий процесс. Пусть потом никто не обижается. Завтра до вечера разработаем комплекс мер. Максимальные штрафы, тотальные рейды. Сергей Васильевич, билет на войну я вам подписал», обратился Аксенов к министру транспорта Крыма Сергею Карпову. Российский глава Крыма уточнил, что в борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками по Крыму подключены все силовые ведомства.
Ой, ну не только с автобусами, еще собираются с голубями, с голубятниками бороться. Но Феодосия. А пока что феодосийских голубятников не пугают штрафы. Как сообщает издание КАФА, в отношении коммерсантов, которые на Феодосийской набережной требуют с отдыхающих деньги за фото с птичкой, в этом курортном сезоне уже трижды составляли административные протоколы. Однако они продолжают навязывать свои услуги наивным туристам. А говорят, наверное, я не знаю, там, крымский пингвин. Или что-нибудь еще. Ну вот что, человек какой настолько наивен, что он не понимает, что это голубь? Вообще, в чем прикол фотографии с голубем? Я бы еще бы понял, там, с какой-нибудь там суперэкзотической зверушкой, если бы откуда-то бы приехал, а мне бы сказали, эти обезьяны, они живут только в крымских лесах. Или там, не знаю, там, крымские птицы исключительно. А тут голубь, простой обычный голубь.
Я не знаю, я с голубем не фотографировалась.
Но тем не менее. Значит, что говорит господин Бовтуненко, это глава российской администрации Феодосии? Конечно, это раздражает людей, когда мошенники начинают за ними бегать, теребить из-за фотоснимок с голубями, затем требуют деньги. Я считаю, что это мошенничество. С полицией у нас есть договоренность, они отрабатывают этот вопрос. В этом году уже 3 раза забирали этих товарищей, составляли на них протоколы. Это беда всех городов Крыма, к сожалению.
Но это интересно, конечно. Так как так получается, что правоохранительные органы с ними уже работали, а они все равно продолжают ходить по Феодосии? Знаете, это такой вечный вопрос. Откуда берется пыль и куда деваются деньги? Бовтуненко подчеркнул, что в этом году власти усилили борьбу с такого рода незаконным явлением, однако, к сожалению, число фотомошенников намного превышает количество контролирующих их деятельность лиц. Странно, что он не предложил увеличить количество контролирующих лиц. Феодосии.
Можно было бы, в принципе, вот этих самих фотографов назначить контролирующими лицами, пусть бы они сами себя бы и контролировали. Ну, и, во-первых, зарплата была бы, во-вторых, бы порядок был бы, ну и, в-третьих, я думаю, проблема была бы решена. Абсолютно. Как бы, может быть, людей просто-напросто денег нет. Ой, что у нас еще интересного? Крым и Севастополь возглавили рейтинг по росту цен на новостройки в регионах. Об этом говорится в сообщении российской риэлторской группы ЦИАН по итогам проведенного исследования. Рейтинг регионов-лидеров по росту средней цены возглавили регионы Крымского полуострова. Город Севастополь плюс 30% за год, Крым плюс 29% за год. И тут я вспоминаю слова господина Аксенова о том, что в Крыму в скором времени подешевеют строительные материалы. Ну, строительные материалы точно, сказал Сергей Аксенов. Точно строительные материалы подешевеют после открытия движения по Керченскому мосту. Но нет. Отмечается, что в Севастополе средняя стоимость 1 квадратного метра на первичном рынке, речь, напомню, идет про первичный рынок жилья, в июне 2019 года составила 88 600 рублей, а в Крыму 128 700 рублей. А на третьей строчке в этом рейтинге оказалась республика соседней России, это республика Татарстан, с годовым ростом цен на новостройки в 25%.
В этом контексте, мне кажется, важно рассказать вот о какой новости. В Крыму за 5 лет не сдано ни одного дома для расселения аварийного жилья. Это вот вчера появилась эта информация, возмущались на уровне российских властей. В ходе заседания Ассамблеи региональных общественных советов в сфере строительства и ЖКХ председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ России Сергей Степашин об этом заявил. Далее цитата. «Нас очень смущает. Мы молчали об этом 5 лет. Это Крым. Там не было сдано ни одного квадратного метра по программе аварийного жилья за 5 лет». По словам Степашина, власти Крыма ссылаются на то, что надо разобраться со сносом, с людьми и так далее.
Ну, в первую очередь, с людьми надо разобраться.
Хватит ссылаться. Я обращаю внимание, в том числе представителей общественного совета при Минстрое, там 5-й или 6-й министр ЖКХ поменялся, отметил Сергей Степашин.
А все, точнее, решение этого вопроса, оно заключается в том, или точнее объяснение этого вопроса заключается в том, что вот это новое жилье, оно почему дорожает? Потому что там деньги платят за это, да? А расселение вот из аварийного жилья, оно происходит бесплатно, но во всяком случае для людей и для компаний строительных. То есть там как бы сильно много не пожируешь.
Ну, я специально сегодня днем заходила на сайт сайт так называемого Министерства ЖКХ Крыма для того, чтобы посмотреть, ответили ли что-то на это заявление. Ничего пока не ответили. На сайте Министерства Крымского все под контролем.
Что у нас еще интересного? Это не... Ну что, Лена, скажите?
Очень интересная новость. Депутат Российской Госдумы хочет заменить смартфоны у школьников шкулфонами. Вы не ослышались? Шкулфон – это как смартфон, но только для школьников.
Это без возможности звонить?
Это сейчас мы узнаем. Значит,
или там можно только звонить только директору школы?
Зампредседателя Комитета Российской Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в госкорпорацию Ростех, конечно же, с просьбой разработать специальный смартфон для школьников.
Обратитесь в Китай, разработайте там специальный телефон.
Называться он будет «Шкулфон». Там будут содержаться контакты родителей, педагогов и одноклассников, программы, содержащие учебные справочники, калькулятор и приложение «Российская электронная школа». Новый телефон будет подключаться к внутренней сети школы, и на нем будет встроена программа, блокирующая оскорбительные словосочетания или слова. С ее помощью будут фильтроваться сайты из интернета, не подходящие для школьников. Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему контент, вызывающий интерес.
То есть у ребенка будет с детства формироваться отвращение вообще к телефону.
И больше поводов выучить какие-то оскорбительные слова.
Всего вам доброго.